Дбеярика, однажды случилась большая беда, что его предали, обидели или унизили. И после этого, он решил не открываться людям, изображая из себя удачливого счастливчика, богатенького баловни судьбы. Дар внутри не чувствовал эту фальшь, но разобрать причины не мог. Так они общались, не приближаясь друг к другу слишком близко. Разговаривали о всяких диковинных вещах, о египетских пирамидах, или просто о забавных приключениях, которые случались с Яриком во время его туристических экскурсионных, зарубежных поездок с родителями. Хмурые дни тянулись вдогонку за однообразными осенними днями. Мальчик быстро освоился, приобрел много новых знакомых. Научился правильно писать в тетрадках и решать задачки. Класс отнесся к новичку с настороженным уважением и завистью. Потому что он все делал легко, спокойно и хорошо. Всегда, как заколдованный, ровно на 4 с плюсом. Обязательно, случайно ошибаясь в конце. Никогда не дотягивай до пятерки. Как-то раз рыжий старшеклассник, покуривая дешевую сигарету, поджидал его возле школы. Он был один и не выглядел слишком агрессивным. «Привет, малявка! Давай побазарим с тобой!» — предложил он, пристраиваясь рядом. Дар особо не возражал. Ему было все равно. Он направлялся домой к Ярику, который сегодня не пришел в школу. «Ты вообще откуда, сам? Правду говорят, что ты жил в интернате, приехал, чуть ли не из самой Индии, занимался восточными единоборствами?» — спросил Верзила, постоянно сплевывая, стараясь подчеркнуть свое не слишком большое любопытство. Дар пожал плечами. «В интернате жил. В Индии — нет. Единоборствами — так, чтобы специально, не занимался. У нас вообще так, чтобы специально, спортом никто не занимается». Рыжий с трудом переваривал информацию. Он чувствовал какой-то хитрый подвох в ответе, но суть подвоха не доходила до него. И поэтому, ответить умно, или даже проявить защитную агрессию он не смог. Пацан нравился ему своей независимостью, острым привкусом непонятной угрозы. Почувствовав эту угрозу, в той недавней стычке, тогда благоразумно отступил на шаг. Ведь ему давно было известно мудрое правило «выживай сегодня, чтобы победить завтра». Это не была физическая угроза, а угроза унижения или обмана. Это было что-то совсем иное. Жесткое. Непостижимое. Что-то огромное и зловещее, словно бы незримо маячило за спиной новенького. Оно вселяло страх, но одновременно манило и притягивало к себе. Хулиганский вожак, дворовый лидер, будущий мафиози. Рыжий обладал врожденной интуицией. И она подсказывала ему, как быть. «Давай дружить. Я буду защищать тебя. Никто даже тронуть тебя не посмеет в нашем районе», — неожиданно предложил Рыжий. «А что взамен?» — недоверчиво спросил мальчик. «Взамен ты будешь иногда общаться со мной, отвечать на мои вопросы, рассказывать мне свои тупости, которые меня удивляют и забавляют. Например?» — уточнил Дар. «Например, про то, что ты не боишься смерти, боли и унижений. Или про то, что у тебя нет цели быть сильнее всех». Мальчик пожал плечами. Договор не казался ему опасным и слишком уж тяжелым. И он протянул вожаку руку. Немного потрепавшись о своих прежних дворовых геройствах, тот вскоре оставил мальчика наедине. На прощание, с улыбкой представился. «Меня зовут Гена. Для других — Гентер Железяка. Или просто — Железяка. Но для тебя — Гена. Как тебя зовут, я уже знаю. Чел. До встречи». С этими словами он вступил в разинутую пасть метрополитена. А мальчик направился к Ярослову. Глава 8. Семья заболевшего жила в двухэтажном коттедже на краю города. Дом почти не выделялся из десятков подобных построек, но утопал в красивом саду, с открытым плавательным бассейном и множеством резных, шикарных беседок. Узнав через домофон на воротах усадьбы, что он одноклассник хозяйского пасынка, охрана долго что-то выясняла по телефонам. Наконец, с легким урчанием, массивные ворота чуть расширились, пропуская Дара в сад. Пожилая женщина, представившаяся гувернанткой Ярика, отвела его в дом, к больному. Попутно его представили матери и отчиму одноклассника, которые с любопытством ожидали его в гостиной. «Наслышан о вашем подвиге. Лихого хулиганов от Ярослава отводили. Правда, жаль, что не он сам этого достиг. Но все равно спасибо. Рады познакомиться». С чрезмерной учтивостью заулыбался ему навстречу отчим Ярика. Пожилой мужчина огромных размеров, в осанке и выправке которого чувствовалась былая военная удаль. Мать Ярика, напротив, женщина тонкая, хрупкая, тут же наигранно вмешалась в речь мужа. «Мотенька, не грузи парня. пусть пройдет к товарищу в комнату. И затем, уже обращаясь к мальчику: «Проходите, молодой человек. Только не пугайтесь. Ярослав с лошади упал. Вот немного разукрашен лицом». Комната мальчика находилась на втором этаже, в гигантской мансарде. Собственно, это была не комната, а две комнаты, спальня и кабинет. Плюс небольшой персональный туалет с умывальником и душем. «Уютно живешь», — искренне оценил Дар, рассматривая апартаменты друга. А вот лицо, руки и плечи мальчика Дару очень не понравились. «Я не верю, что падение с лошади может вызвать такие синяки», — честно сообщил он, присаживаясь рядом, когда Ярик вновь забрался под одеяло в постель. «Тихо!» — дернулся всем телом тот, затравленно озираясь по сторонам. «Что, отчим? Это он поработал?» — склонившись к ушам друга, прошептал Дар. Тот кивнул, отводя слезящиеся глаза в сторону. «За что это он? А мать что делала в это время?» — прошептал Дар, едва сдерживая негодование. Мальчик подался к нему навстречу и ответил тихим шепотом: «Отчим и мать ненавидят мое увлечение фантастикой. Вчера отчим устроил шмон в моем письменном столе и нашел тетрадки с записями, которые я веду с детства. Он давно уговаривает мать положить меня в платную клинику, к его знакомому психиатру. Теперь изучают тетрадки с моими сказками, рисунками, комиксами и откровениями. О том, чего я люблю, ненавижу и о чем мечтаю. Особенно я ненавижу верховую езду.